Глава вторая. Деликатный стук в дверь разбудил Альгу, и несколько ун ученица Галир не могла понять, где находится.
«Госпожа!» — позвала служанка. «Брат Лерик велел вас разбудить. Завтрак уже готов».
«Я не сплю», —
ответила та.
«Сейчас спущусь».
Быстро одеваясь, девушка гадала, почему сложное плетение, в которое она так бережно и ловко вплавила воздушные нити, не смогло убить Сдиску на этот раз. Ведь были соблюдены все каноны школы и допущена лишь одна вольность, которая ни в какой мере не должна была повлиять на результат. Но она повлияла. И Альга проиграла. Уже покинув комнату и спускаясь по лестнице, девушка продолжала размышлять над задачкой, чувствуя себя немного глупо. Возможно, ей не стоило так много думать о снах. От этого все равно нет никакого толку, одни переживания. Лампы в зале все еще горели. Бледный рассвет за окном пока не давал достаточно света. За столом, кроме Лерика, спиной к Альге сидел незнакомец в потрепанном временем плаще гонца с эмблемой в виде сапога и облака.
«Доброе утро, красавица!» — поприветствовал девушку жрец. «Садись скорее, еда остывает. Это мастер Матен».
Гонец оказался высоким, статным, улыбчивым молодым человеком. Он счел нужным встать из-за стола и поклониться.
«Очень рад, госпожа...»
В его словах звучал вопрос, и девушка ответила:
«Альга».
И тут же увидела, как поднялись светлые брови Лерика. Ей понадобилась Уна, чтобы понять, что ему она назвала иное имя. К счастью, жрец промолчал, а ходящая, сгорая от стыда, обругала себя за излишне болтливый язык. Она еще толком не проснулась, и вот результат — выдала свое имя первому встречному. Стараясь справиться с неловкостью, девушка налила себе молока, слушая, как молодой гонец рассказывает последние новости.
«Я из Лоска, так что знаю не так много. На юг из наших никто не едет, а те немногие, кто возвращается оттуда, говорят, что все города и деревни в руках набаторцев. Держатся лишь Альсгарда, Гашшаку, но к ним не пробиться. В лесах полно крестьян, многие пытаются сопротивляться и бьют южан, но силы не равны».
«Вы направляетесь в Карун?» — поинтересовалась Альга.
«Совершенно верно, госпожа», — улыбнулся Матен. «А вы?»
«Она путешествует со мной», — сказал Лерик, прежде чем девушка успела открыть рот. «Отец Альги попросил сопроводить ее до дома тетушки».
«Очень разумная предосторожность», — одобрил гонец, вставая из-за стола. «Тракты нынче недружелюбны к одиночкам. Удачной вам дороги. Возможно, я вас еще нагоню».
«Я думал, вы отправляетесь немедленно», — удивился жрец.
«Нет», — рассмеялся Матен, — «я неправильно выразился. Прежде чем двигаться дальше, мне следует дождаться посыльного с письмом. Он опаздывает».
Попрощавшись, молодой человек поднялся наверх, и Альга негромко спросила у жреца:
«Зачем надо было врать?»
Он улыбнулся и щелкнул пальцами.
«Опередила, красавица. Я хотел спросить то же самое».
Брат Лерик наклонился к ней через стол, дружелюбно улыбнулся и тихо сказал:
«Давай поговорим об этом в пути».
Ходящая с сожалением расставалась с уютной таверной. Ей до слез не хотелось продолжать путешествие. Было бы здорово остаться здесь на неделю и хорошенько отоспаться, вместо того, чтобы мерзнуть в телеге и бороться с усталостью. Когда таверна скрылась за поворотом, дорога вновь сузилась, и крутым серпантином начала забираться наверх, к снежным пикам, ярко выделяющимся на фоне чистого неба.
«Нам туда?»
— после недолгих колебаний спросила Альга.
«Что?»
— не понял задумавшийся Лерик, затем проследил за ее взглядом.
«А, нет, красавица, такая высота нам ни к чему».
«Разве это не клык грома?»
«Мелот не настолько жесток, чтобы заставлять нас забираться выше неба. Клык вон за теми склонами, скоро увидишь». «Так как тебя на самом деле зовут?»
«Альга»,
— неохотно ответила девушка.
«Очень приятно, красавица».
В его голосе не слышалось ни обиды, ни издевки.
«Прячешься от кого-то?»
«Нет»,
— солгала она.
«Не прячусь и не бегу».
«Ну, тебе виднее»,
— пожал плечами жрец.
«Я направляюсь в Карун. Если ты туда же, то можем продолжить путь вместе».
«Спасибо»,
— поблагодарил ходящая.
«Но я еще не уверена, куда мне надо».
«Помолись Мелоту, дочь моя. Возможно, он укажет тебе путь».
И вновь в голосе Лерика не было насмешки. Он говорил совершенно серьезно и с искренней заботой.
«Не знать своей цели в такие времена слишком самонадеянно».
Она знала. Следует найти кого-нибудь исходящих, рассказать о том, что случилось в Радужной долине, а дальше будет так, как решат старшие.
«Что ты делала на юге?»
«Училась».
Ее не раздражали и не тревожили вопросы жреца.
«Грамоте?»
«Да, отец отправил».
И это тоже не было ложью.
«И что, читать, писать и считать умеешь?» — изумился он.
«Умею».
Лерик посмотрел на нее с уважением.
«Книгу созидания читала, красавица?»
«Конечно».
Альга сдержала улыбку.
«Хорошо. Не все девушки в наше время думают, что им надо уметь читать. Я рад, что ты не из таких. Твои стремления к знаниям достойны уважения. А твой отец умный человек, раз понимает это».
Она не стала говорить, что родители умерли еще когда она училась на второй ступени, а из родных у нее осталась лишь старшая сестра, о судьбе которой она теперь ничего не знает. На душе тут же сделалось тягостно, и ходящая, спрятав руки в карманы шубки, принялась следить за дорогой. На склонах появились запрошенные снегом вековые ели. Многие из них были просто огромными, и Альге при виде их лохматых, колючих лап становилось как будто теплее. Девушка любила эти деревья больше всех других и с самого детства была уверена, что они даже в самые лютые холода будут добры к ней и никогда не дадут в обиду. Глупые сказки, услышанные в детстве, оказалось не так-то просто выбросить из головы. Мерин шел ходко, славно отдохнув за ночь. Поднявшись еще ярдов на 400, спутники увидели, как из-за лесистого склона показался острый краешек скалы. Минок через 20 дорога сделала очередной поворот, и клык грома открылся перед Альгой во всей своей красе. Пик был приметным, хоть и не столь высоким, как остальные, без снега, и внешне напоминал волчий клык. Скала оказалась темной, как ночь, словно в вершину ударили сотни молний, и камень обуглился.
«Крепость прямо под зубом», — пояснил Лерик. «Ты приехала на юг через лестницу?»
«Нет, но я была слишком маленькая и почти ничего не помню. Нас кто-то догоняет».
С края склона открывался завораживающий вид на дорогу, которая змейкой поднималась вверх. На третьей от них петле Альга рассмотрела двух всадников. Жрец приподнялся, глянул вниз.
«Скоро нагонят».
«Я так и не спросил у вас, почему вы солгали обо мне?»
Жрец нехотя пожал могучими плечами.
«По той же самой причине, что ты не хотела называть свое имя. Обычная осторожность. Хотя, кажется, человек он неплохой. Но всякое случается. Не стоит все выкладывать первому же встречному. Неизвестно, как он использует твои слова, в добро или во зло».
«Что же, всех людей считать плохими? Разве Мелот этому учит?»
«Мелот учит не быть наивными, красавица. Человек может быть хорошим, но, к сожалению, не слишком дальновидным. Порой сказанные слова, которым он не придает значения, могут попасть в уши к дурным людям и быть использованы против тебя. В жизни все бывает. А гонцы, ты ж должна знать, они как сороки, разносят новости и сплетни на своих хвостах. Попробуй, успей остановить».
Дорога скользнула под двумя каменными арками, созданными самой природой, и прижалась к стене, на которой находилась сторожевая башня. Альга задрала голову и увидела в бойницах какое-то движение.
«Там есть люди?»
«Конечно. Это дозорный пункт Клыка Грома. С него тракт просматривается почти на две лиги. При хорошей погоде, разумеется. Так что нас с тобой заметили еще нар назад, если не раньше. Удобное место, сохрани его, Мелот».
Альга, услышав совсем близко стук копыт, обернулась. Их нагнали всадники.
«Я ж говорил, мы еще встретимся», —
приветливо улыбнулся мастер Мартен, придерживая горячую лошадь.
«Чудесная погода для путешествия».
Его спутник оказался чуть старше гонца. Симпатичное лицо портил широкий шрам на нижней губе. Мужчина посмотрел на девушку, светло-голубые глаза остались холодны, Но кивнул он приветливо и почти тут же напомнил мастеру Мартену о спешном деле. Всадники поскакали вперед и быстро скрылись за очередным поворотом. Мерину потребовался еще нар, прежде чем он вывез телегу на прямую дорогу. Впереди во всей красе показался черный клык грома в обрамлении ослепительно-снежной короны пиков. Деревья остались внизу, уступив место каменистым склонам. Несмотря на скорую зиму, распогодилось, и солнечные лучи грели так, что Альга совсем не мерзла. Жрец мурлыкал под нос какую-то незнакомую песню. Он, как и ходящие, был рад, что вот-вот окажется за стенами оплота северян, подальше от набаторцев. Сама цитадель, как и многие творения скульптора, расположенные в горах, была вплавлена в камень и представляла с ним единое целое. Такая же угольно-черная, грозная и неприступная. Альга различила три кольца стен, каждая ярдов на 50 выше предыдущего, и множество сторожевых башен. Одна из них с острым шпилем сразу же напомнила ей постройки в Радужной долине. Начались узкие каменные мосты с арочными пролетами и грубыми колоннами, уходящими вниз порой на десятки ярдов. Альга насчитала 4 ущелья, протянувшихся перпендикулярно тракту, которые им пришлось миновать. Внизу бесновались белопенные реки, каскадами срывающиеся с базальтовых утесов. Их гул смахивал на гудение рассерженных шершней. Крепость выросла в размерах, закрыла собой четверть неба, угрожающе нависла над путниками темной глыбой. Сторожевые башни, казалось, шагнули вперед, и их бойницы пристально изучали чужаков. Последний мост был подъемным, под ним зияла пропасть, наполненная острыми гранитными зубьями. Низкие ворота больше походили на какой-то лаз, не слишком удобно для путников, зато очень надежно при обороне. Солдаты, стоявшие возле моста, встретили их неприветливо. Не задали никаких вопросов, но были хмуры, встревожены и проводили настороженными, цепкими взглядами. Въехав во внутренний двор, маленький, тесный и голый, жрец натянул повод и тихо присвистнул. Альга охнула. Возле стены лежало истыканное арбалетными болтами окровавленное тело гонца. «Знакомый?» — тут же спросил один из воинов, судя по нашивкам, старший.
«Видели в дороге», —
ровно ответил брат Лерик, стараясь не делать резких движений. На стенах появились стрелки.
«Что случилось? Почему он убит?»
Альга, не обращая внимания на арбалетчиков, смело спрыгнула с телеги. Командир стражников дернул бровью, услышав в голосе незнакомки гневные и повелительные нотки, но не посчитал нужным что-либо скрывать.
«Шпион Набатора»,
и добавил после недолгого раздумья,
«госпожа».
«Отчего такая уверенность?»
«Кто вы, чтобы задавать такие вопросы?» — нахмурился солдат.
«Одна из тех, что несет свет искры в наш мир», —
раздался сверху женский голос. Девушка резко вскинула голову и увидела говорившую в окне второго этажа. На нее смотрела Тирра, ходящая.
«Рада видеть тебя живой, Альга. И я тебя, Тирра».
Она иногда забывала, что больше не ученица.
«Жрец приехал с тобой?» «Да, я за него ручаюсь». «Капрал, негоже держать ходящую на пороге».
Солдат, красный от волнения, поклонился и приказал поднять решетку.
«Простите, госпожа, я не знал, с кем говорю». «Похоже, я тоже», —
пробормотал себе под нос брат Лерик, впрочем, не выглядящий изумленным. Прежде чем пройти мимо, Альга спросила.
«С гонцом был еще один мужчина. Где он?»
Воины удивленно переглянулись.
«Он был один, госпожа».
«Вы уверены?»
«Да».
Она с изумлением посмотрела на жреца и по его виду убедилась, что спутник Матена ей не приснился.
«В последнее время слишком многие прикрываются гербом сапога и облака. Ведь гонцам всегда открыты дороги и таверны. Да и стража к ним благоволит. Некоторые этим пользуются».
Тира отхлебнула горячего шафа и осторожно пристроила чашку на край стола.
«У этого даже одежда была настоящей, а не подделкой. Видно, что работа гильдии».
Альга держала свою чашку в руках, грея ладони. Тирра была на 30 лет младше, чем старшая наставница долины, Галир, но слыла ее самой близкой подругой. Высокая, долговязая, с редкими волосами и глубокими морщинами возле рта. Она напоминала старое высохшее дерево. Хотя год назад ей исполнилось всего 40.
«Этот шпион уже третий за месяц, и я уверена, что они не успокоятся». «Как вы их узнаете?» «Всего лишь опыт. Ты научишься со временем».
Шила, вторая ходящая клыка грома, перестала стучать спицами и подняла на собеседниц светлые глаза. На ее бледном лице, несмотря на то, что лето давно закончилось, а солнце перестало быть щедрым, ярко горели крупные конопушки. Миловидная женщина была старше Альги на 8 лет. Девушка не взлюбила Шилу еще со школы. Какое-то время та преподавала теорию плетений и была слишком требовательна к знаниям учеников. По природе вспыльчивая и упрямая, Альга на дух не переносила эту невысокую зануду, и то и дело они сталкивались лбами. Ученица не желала уступать глупым, как ей казалось, прихотям воспитательницы. И в итоге хорошо потрепала себе нервы и намучилась, сдавая экзамен во время перехода на следующую ступень. Вся школа вздохнула с облегчением, когда конопатая ходящая оставила свою должность и уехала на север.
«Мы едва его не упустили», — сказала Шила. «Но он занервничал и попытался убить стражника, который слишком придирчиво выполнял свои обязанности».
Альга вспомнила дружелюбную улыбку гонца и почувствовала внезапную злость.
«Он казался неплохим человеком. Жаль, что я в нем ошиблась». «Мы все носим маски».
Женщина вновь занялась вязанием.
«Тебя никто не винит».
«А сколько их прошло мимо нас, и мы об этом не узнали», — вздохнула Тирра.
«По счастью, теперь, когда поток беженцев иссяк, стало гораздо проще. Но мне не нравится, что спутник этого человека пропал. Чую быть беде». «Не согласна», — Шила придирчиво изучила петли. «Возможно, пропавший просто оказался умнее и повернул назад». «Мы не встретили его», — возразила Альга. «Это ничего не доказывает. Думаю, он не хотел, чтобы его видели. У дороги много камней, за которыми можно спрятаться. Незнакомец, не решившись войти в нашу цитадель, сохранил жизнь. Его более напористый приятель отправился в бездну». «А что, если у него был дар? Тогда он мог стать незаметным на какое-то время», — задумчиво произнесла Тирра, и обе женщины вопросительно посмотрели на девушку. «Нет», — без всяких сомнений отмела эту догадку Альга. «У него не было темной искры, я бы почувствовала». «Значит, нам нечего опасаться», — улыбнулась Тирра. «Я, пожалуй, все же проверю ворота», — на всякий случай сказала Шила, откладывая пряжу. «Я предупрежу капитана крепости. Береженого Мелет хранит».
Ученица Галир мгновенно ощутила волну раздражения, но постаралась остаться спокойной. На этот раз зануда Шила права. Лучше проявить осмотрительность, чем расплачиваться за ошибки, которых легко можно избежать. Прежде чем уйти, Альга еще минок 20 говорила с Тиррой о Галир. Ходящая сожалела о гибели подруги, но нисколько не удивлялась тому, что произошло.
Она знала, на что шла. Поэтому и осталась. Печально, что ей не удалось убедить уйти тех, кто был с ней. Я не слишком любила Алию Макси. У нас были трения, еще когда мы учились. Но потеря ее искры так не ко времени. Впрочем, как и утрата Геланы, Луи и Ильмы. Что-нибудь известно об Альсгаре? Осада продолжается. А совет? Противостоит некромантам? Если я не ошибаюсь в Цейре Асане, то весной, как только в море утихнут шторма, наши сестры попытаются добраться кораблем до Лоска, а если город будет взят, то через Марассию в Карун. Но ведь тогда Альсгар останется на произвол судьбы. Если за защиту города придется заплатить потери страны, город отправляется в бездну, —
жестко сказала Тирра, ее брови сошлись у переносицы.
Можно пожертвовать даже 10 Альсгарами, если это поможет нам выиграть войну. Зимой воевать тяжело, наботорцы обязательно застрянут у лестницы. У нас есть время подготовиться, хотя его и не так много. Главное сражение будет за Карун, и, надеюсь, нам поможет Мелет и Колос Скульптора, если только не случится ничего непредвиденного.
Она нахмурилась еще сильнее, ее губы сжались в тонкую линию. Попрощавшись, Альга вышла, плотно закрыв за собой дверь. Добралась до лестницы, прорубленной в толщу скалы, оказалась в коридоре с ровно горящими факелами и здесь столкнулась с одним из слуг. Тот с достоинством поклонился и произнес:
«Госпожа, вы просили сообщить, когда ваш спутник соберется в дорогу».
«Хорошо, Ступай.
Пройдя этаж, Альга вышла в галерею второго яруса, опоясывающую большой внутренний двор. Здесь ее окликнули, и, обернувшись, она увидела, что к ней спешит невысокий молодой человек. Черноглазый, черноволосый, со смешной челкой, падающей на брови. Правильное красивое лицо с волевыми губами и аристократическим носом портил лишь заросший неопрятной щетиной подбородок.
«Не верю своим глазам! Райл!» — обрадовалась она. «Какими судьбами? Я думала, ты в Альсгаре?»
«Уже год как нет», — улыбнулся Огонек, обняв и тут же отпустив ее. Он был старше девушки на 2 года, но это не помешало им водить дружбу еще в Радужной долине. «Год назад меня отправили на север вместе с Тиррой. Теперь торчу здесь. Очень рад тебя видеть».
«Как ты узнал, что я здесь?»
«Встретил Шилу». Он скривился, прямо как в школе, когда говорил о ней. «Послушай, мне ужасно жаль, что это произошло с Митой и Дагом».
«Постой, рано их хоронить. Я-то ведь смогла выбраться».
«Ты особенная», — снова заулыбался Райл, подходя ближе. «Ты мне по зубам».
«Твоя лесть всегда была груба».
Альга, вопреки своему желанию, тоже улыбнулась, легко толкнув его в грудь ладонями и показывая тем самым границу, за которую он не должен заходить.
«Я спешу. Давай поговорим чуть позже, хорошо?»
«Конечно», — кивнул Огонек. «Я найду тебя».
«Не сомневаюсь», —
сказала девушка и поспешила вниз, совершенно забыв о приличиях и прыгая через несколько ступенек. Она на ходу накрутила на шею шарф, торопливо застегнула шубку и уже спустя 2 минки оказалась во внутреннем дворе.
«Как пройти к северным воротам?» —
спросила Альга у одного из солдат. «Если спешите, то вот через эту калитку, госпожа. Я, с вашего позволения, покажу».
«Спасибо».
Жрец уже собирался уезжать, но, заметив девушку, слез с телеги.
«Я уж думал, что не попрощаемся, госпожа», — поправился он. «Рад, что вы смогли добраться до безопасного места».
«Вы ведь не очень удивились, когда узнали, кто я, брат Лерик?»
«Верно», — не стал отрицать он. «Я знал, с кем имею дело, как только встретил вас на дороге».
«Но как вы догадались?» — изумилась она.
Жрец щелкнул пальцами.
«Это тяжело объяснить. Приходит с возрастом, наверное. Я имел дела с башней и научился отмечать женщин с даром. У вас другой взгляд. В нем чувствуется искра. Да и осанка слишком горделивая. Мой вам совет, госпожа. Если хотите, чтобы никто не знал, кто вы, меняйтесь. Иначе опытный человек легко догадается о том, что вы желаете скрыть. И не всегда он будет настроен к вам по-доброму».
«Спасибо, я запомню. Но почему вы так быстро нас покидаете? Скоро ночь».
«Не страшно. Через 2 нара я буду в городе. Мне, если честно, не нравится это место. Я бы вам не советовал задерживаться здесь надолго».
«Есть причины для беспокойства?»
«В том-то и дело, что нет», — нахмурился жрец. «Просто хочется отсюда уехать. Глупые предчувствия и только».
Он неловко улыбнулся, а у Альги по спине пробежала череда ледяных мурашек, и на несколько мгновений клык грома перестал казаться надежным и безопасным.
«Извините, что напугал вас. Не хотел».
«Все в порядке».
Она уже справилась с собой, в который раз удивляясь, как этот кажущийся простоватым человек легко ее читает.
«Я хочу еще раз сказать вам спасибо за помощь. Без вас я бы пропала».
«Берегите себя, госпожа, и будьте осторожны. Времена сейчас суровые. Надеюсь, мы еще встретимся. Прощайте».
Мерин фыркнул, потянув за собой телегу. Брат Лерик давно уехал, а ходящая продолжала стоять на холоде и смотреть на пустую, заносимую снегом, дорогу. Альга резко села на постели, прижав руки к шее. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и едва не выпрыгивало из груди. Ночная рубашка намокла от пота, а пальцы дрожали. На сей раз ей удалось убить гадину, пусть для этого и пришлось рассчитать многоходовую игру, где одно плетение заставляло срабатывать следующее, порой троясь и на ходу выпуская обманки и пустышки. В итоге у нее получилось отвлечь белую, смять защиту и победить. Когда с диска упала, Альга с победным криком выскочила из-за ящиков, но тут почувствовала, что кто-то еще пробудил темный дар, и в страхе, что сражение не закончено, проснулась.
«Получилось, забери меня, бездна», — прошептала
она.
«Получилось!»
Горло пересохло. Очень хотелось пить. Ходящая взяла стоящий на ночном столике графин и слегка трясущейся рукой налила себе воды. Выпила с залпом, затем слезла с кровати, босиком подошла к окну, посмотрела на небо и поняла, что едва минула середина ночи. Внезапно пальцы обожгло огнем, а кости свело от ноющей боли. Испуганно охнув, девушка бросилась одеваться. Кто-то только что воспользовался темной и светлой искрой. Натянув юбку и накинув шаль, Альга выскочила в коридор и, безошибочно определив направление, поспешила к верхним покоям. Коридоры были неприятно темными. Она бежала по ним с гулко стучащим сердцем, вздрагивая от каждой тени и любого подозрительного шороха. Ходящая больше не чувствовала, чтобы касались дара, и это пугало ее сильнее, чем если бы сражение продолжалось. Альга едва сдержалась, чтобы не ударить плетением в двух солдат, появившихся из угла и мирно беседующих друг с другом. Усилием воли пригасила искру и крикнула им, ошеломленным тем, что удалось увидеть госпожу в столь растрепанном и неподобающем ее положению виде.
«Поднимайте тревогу! В крепости некромант!»
Оба ничего не спросили и бросились вниз, гремя по лестнице с сапогами. Альга побежала в противоположную сторону и увидела Шилу, такую же всклокоченную, едва одетую и босую, как и она сама. Быстро посмотрев друг на друга, они одновременно выдохнули.
«Тирра!»
и бросились к покоям старшей ходящей. Дверь была закрыта. Альга повернула ручку, рванула на себя, и ее спутница тут же швырнула внутрь ошеломляющее ослепление, которое должно было надолго парализовать всех, кто находился в комнате. Когда шипение и треск стихли, женщины смело вошли в помещение, удерживая на пальцах боевые плетения.
«Свет!»
— тихо бросила Шила, осторожно двигаясь вдоль книжного шкафа к разбитому окну. И Альга сдула с ладоней ярких серебристых светлячков, которые веселой стайкой закружились под потолком. Во дворе раздался рев рога. Через несколько ун его басовитый голос потонул в колокольном бое, но носительницы дара не надеялись на поднятую тревогу. Солдаты в бою с некромантом не помощники. Тирра лежала рядом со столом. Ее голова была повернута под неестественным углом, словно женщина решила посмотреть, что находится у нее за спиной. Альга почувствовала, как в животе разбилась ледяная глыба, теперь остужающая ее изнутри. Девушка вспомнила колдунью из своих снов, едва не умерла от страха. Ужас липкими пальцами сжал голову, вынуждая застыть, спутывая мысли, и лишь величайшим усилием воли юная ходящая смогла убедить себя, что здесь нет не только ее личного кошмара, но и никакого другого некроманта. Иначе бы они уже обнаружили его парализованное тело на полу.
«Убита голыми руками», — Шила склонилась над Тиррой. «Белый где-то недалеко. Ушел по коридору? Тогда не мимо нас, а в другую сторону, на самый верх башни». «Возможно», — задумчиво сказала Шила, все еще продолжая смотреть на мертвую. «Странные отпечатки. Это не человеческие руки».
Альга краем глаза заметила быстрое движение возле окна, развернулась и немешко ударила. Но кто бы это ни был, он оказался слишком быстр, и плетение прошло мимо. Единственное, чего добилась ходящая, тот, кто хотел броситься на нее, изменил направление и упал сверху на Шилу. Больше всего это существо напоминало сгусток горячего воздуха. Но как только он обволок жертву, то сгустился и стал человеком. Враг стоял перед Альгой, держа пленницу перед собой, словно живой щит. Он во всем был человеком, и лишь пальцы на руках больше всего походили на птичьи лапы, заканчивающиеся страшными когтями, которые без труда могли разорвать беззащитную шею заложницы. Ученица Галир не знала, кто или что перед ней, но бить не спешила, чувствуя, как вспыхнула темная искра, как Шилу отрезают от дара, и как вокруг пленницы и убийцы разворачивается бледный щит. Ходящая не могла понять, как раньше она не почувствовала в этом мужчине тьму. Перед ней стоял давешний спутник лжегонца. Господин со шрамом на нижней губе. Он холодно улыбнулся Альге и сказал красивым, спокойным голосом: «Не делай глупости, девочка, и все останутся живы». Страшные когти коснулись кожи, и его жертва едва заметно вздрогнула. Альга увидела, как капелька крови сбегает по шее Шилы. «Скажи мне, где целитель, и я уйду», — между тем продолжил мужчина. Девушка ничем не показала своего удивления странности вопроса. и лихорадочно соображала, как потянуть время, одновременно перебирая в голове сотни вариантов плетений, чтобы найти единственное верное, способное помочь Шиле, убить мерзкую тварь и спасти им жизни.
«Не понимаю, о чем ты. Отпусти ее».
«Целитель, милочка». У него был легкий сдиский акцент, мягкий, почти незаметный для нечуткого уха. «Скажи, где прячется твой друг? Так будет лучше для вас обеих». Он сжал когти сильнее, и на этот раз пленница не смогла сдержать стона боли.
«Ты придурок, целитель в Альсгаре!» — прошипела она. «Здесь его нет!»
«Я разговариваю не с тобой, девка». Он встряхнул Шилу, словно волкодав кошку. «В последний раз спрашиваю по-хорошему, где целитель?» И в это мгновение Альга нашла решение. Именно с помощью него она 10 дней назад смогла выиграть схватку с колдуньей в своем, бездна знает каком по счету, сне. И девушка стала быстро сплетать нужный узор, одновременно говоря:
«Отпусти ее, и я уйду с тобой. Мы поговорим».
«Ты мне не нужна».
Узелок. Еще узелок. Пьяный северный лист, перечеркнуть восходящей росой, связать с началом, замкнуть круг, добавить 2 отвода для лишнего жара, чтобы тот не разрушил плетение раньше времени. То, что прежде занимало у нее несколько минок, теперь после тренировок в кошмарах получалось едва ли не в 2 удара сердца.
«Хорошо, я скажу».
Она немного отступила назад, так как незнакомец начал медленно приближаться, толкая впереди себя ходящую.
«Но ты не боишься, что я совру?»
«Бездна, бездна, бездна! Она может создать плетение, но не в состоянии насытить его должным жаром. Ее искра пока еще слишком слаба и не развита для того, чтобы быть настолько мощной. Что же делать? Мелод, что же делать?»
«Я пойму, если ты лжешь».
Риск был огромен. Создавать что-то иное бесполезно. Оно бы не пробило щит или убило пленницу. И уже зная, что ничего не получится, девушка все-таки взялась за это безнадежное дело.
«Мое терпение вышло».
Шила захрипела, начала закатывать глаза, и Альга внезапно ощутила, как в нее вливается поток, показавшийся в тот момент просто грандиозным. Искра вспыхнула, как никогда раньше. Тело затопило жаром. Она увидела, как расширяются холодные глаза врага, и, злорадствуя в душе, ударила, тут же закричав от страшной боли в руках. С силой отшвырнув пленницу, убийца прыгнул в другую сторону, в тот момент, когда поток рубиновой пыли проломил его щит. Мужчина расплылся, превратился в нечто черное, хищное, страшное, в следующее мгновение замерцал и растворился в воздухе. По комнате прокатилась волна горячего воздуха, и Альга, несмотря на градом катящиеся слезы, скорректировала направление и ударила вновь. Она услышала у себя над ухом оглушительный вопль, на стену брызнула кровь. Раненый противник стал видимым, прыгнул в коридор, едва не сбив человека, стоявшего в дверях, и исчез.
«Ты жива?»
Райл склонился над плачущей от боли девушкой.
«Мелод, что с твоими руками?»
«Шила, посмотри».
«Держись», —
сказал он и устремился к лежащей без движения ходящей. Рубиновый песок медленно оседал на пол и мебель. Альга, пошатываясь, подошла к двери и, захлопнув ее, закрыла на засов, но не почувствовала себя в большей безопасности. Ее ногти посинели и уже начали слезать. На пальцах появились волдыри от ожогов. Каждое движение причиняло боль.
«Она жива!» — крикнул Райл. «Кровь, пустяки, царапины!»
«Что это было?»
Альга уже сидела на коленях перед потерявшей сознание Шилой.
«О каком целителе шла речь?» — в свою очередь спросил Огонек.
«Не знаю. Спасибо, что отдал жар своей искры. Без тебя бы я не справилась».
Он улыбнулся.
«Ты просто молодец. Я ничего подобного не видел».
Молодой человек, подняв с пола, поднес к глазам рубиновую песчинку.
«Эта штука нападает только на тех, кто сотрудничает с бездной. Кто тебя этому научил?»
Девушка лишь покачала головой. «Не время сейчас что-то объяснять. Они по-прежнему в опасности. А еще...» Юная ходящая думала, почему спутник гонца не напал на нее по дороге, когда у него была такая возможность, а рискнул влезть в клык грома, где несравнимо опаснее.